говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода» в полдень. У микрофона Светлана Павлова. Вот главная тема нашего эфира. На Украине сегодня начинаются теледебаты лидеров партий на внеочередных выборах в Верховную Раду. В Москву прибывает с визитом премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Сегодня станет известен лауреат Нобелевской премии по экономике. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, начнем с новостей украинских. Там сегодня начинаются теледебаты лидеров партий на внеочередных выборах в Верховную Раду. Ну а в минувшее воскресенье президент Украины в обращении к народу заявил об отставке Валерия Гелетея с поста министра обороны. На связи у нас корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Вахненко. Владимир, доброе утро. Давайте сначала поговорим о том, как в Киеве комментируют решение Петра Порошенко об отставке Гелетея, какие кандидатуры рассматриваются на пост министра обороны.
Здравствуйте, Светлана. До последнего момента Петр Порошенко отрицал возможность отставки Гелетея. Вот вечером воскресенья в обращении к украинскому народу президент сообщил, что все-таки принял решение об отставке министра обороны, удовлетворив таким образом соответствующий рапорт Валерия Гелетея. Пост главы военного ведомства Гелетей занимал менее полугода, с начала июля, и за это время из его уст прозвучало ряд громких заявлений. В частности, при назначении он обещал, что Украина проведет парад победы в Севастополе, а не так давно обвинил Россию в применении тактического ядерного оружия в Донбассе. Многие украинские политики критиковали Гелетея за его решение, упрекали в некомпетентности, и поводом для этого стали, в частности, большие потери украинских военных под Донецком в так называемом Иловайском котле. Отставки Гелетея требовали и бойцы добровольческих батальонов, и члены люстрационного комитета. Сегодня президент Украины должен внести в Верховную Раду представление о назначении нового министра обороны. И уже 14 октября на последнем заседании до выборов новой Верховной Рады депутаты будут голосовать за президентскую кандидатуру. С февраля, после смены власти на Украине, это будет уже четвертый министр обороны. И пока кандидатуру Порошенко на пост руководителя оборонного ведомства не называют в президентской администрации, хотя вот украинские СМИ предполагают, что кресло министра может занять один из генералов, командующих ныне военной операцией на востоке страны. И наиболее вероятная кандидатура – это нынешний командующий Национальной гвардией Степан Полторак. И вот на этом фоне обсуждается также и предстоящая в Милане 17 октября встреча президентов Владимира Путина и Петра Порошенко по урегулированию ситуации в Донбассе. Накануне, как известно, российские войска были отведены от украинской границы, но вероятность того, что российские войска, российские силы еще могут пойти в наступление, чтобы, например, создать сухопутный коридор до Крыма, до зимних холодов, вот такая вероятность еще сохраняется, хотя все же украинские эксперты говорят, что похоже, что вот сейчас начинают выполняться некие непубличные договоренности двух президентов. И речь может идти о замораживании конфликта в Донбассе. И, конечно же, дальнейшее развитие событий на востоке Украины будет в значительной степени зависеть от результатов, ожидаемых 26 октября на Украине досрочных парламентских выборов.
Владимир, какие темы обсуждают сейчас участники избирательной кампании, я имею в виду кампанию по выборам в Верховную Раду, и лидеры каких партий сегодня примут участие в национальных теледебатах?
Главной предвыборной темой, конечно же, остается ситуация, нестабильная ситуация на территории Донбасса. А накануне многие партийные лидеры выступили с критикой проекта «Стена» на границе между Украиной и Россией. Лидер, например, «Батьковщины» Юлия Тимошенко в воскресном эфире телеканала «Интер» назвала этот проект предвыборной пиар-акцией правительства. не только Юлия Тимошенко, но и многие эксперты считают, что этот проект не способен выполнить функции защиты страны от российской агрессии. Украине нужна настоящая защита, а это означает, что нам надо правильно вести дипломатические переговоры с Россией с позиции силы. Нам надо многократно усиливать нашу оборону, заявила лидер Батьковщины. Ну а в то же время бывший министр обороны, а ныне лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко в том же эфире Интера заявил, что одобряет проект инженерного обустройства государственной границы, и, по его словам, граница с Россией должна быть укреплена и защищена таким образом, чтобы в нынешних условиях были предусмотрены необходимые меры не только для защиты Украины, но и для сдерживания опасности для всей Европы. Следует сказать, что и партия «Батьковщина», и партия «Гражданская позиция», как показывают опросы общественного мнения, проходят в новую Верховную Раду, но с небольшим относительно результатом. Бесспорным лидером предвыборной гонки остается блок Петра Порошенко. Среди потенциальных победителей этих выборов также фигурируют Народный фронт премьера Арсения Яценюка и радикальная партия Олега Ляшко. В минувшие выходные канал «1+1» олигарха Днепропетровского губернатора Игоря Коломойского показал документальный фильм. В нем утверждается, что Олег Ляшко – это предвыборный проект соратников экс-президента Виктора Януковича, в частности, бывшего главы президентской администрации Сергея Левочкина и олигарха Дмитрия Чирташа. Ну и что касается теледебатов, то согласно результатам жеребьевки, сегодня вечером теледебаты на Первом национальном канале откроют Народный фронт Арсения Яценюка, Национальная демократическая партия Украины, Зеленая планета и партия Заступ. А завтра состоятся дебаты между партиями Блок Петра Порошенко, Украина будущего, Конгресс украинских националистов и партии Зеленых Украина. Всего планируется 7 программ, 7 телеэфиров. Лидерам партии предстоит отвечать на вопросы о внутренней и внешней политике, экономике, о проблемах культуры. В теледебатах примут участие 28 партий, ну а еще одна, 29-я политическая сила, фигурирующая уже в бюллетенях для голосования, Коммунистическая партия Украины, отказалась встречаться в прямом эфире со своими оппонентами. В предвыборном штабе коммунистов заявили, что их лидер Петр Симоненко отказался от участия в этих теледебатах, поскольку их организаторы не гарантировали Симоненко безопасность. Светлана.
Спасибо, Владимир. У нас на связи был корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Ивахненко. Я напомню, что сегодня начинаются телевизионные дебаты между лидерами партий, которые принимают участие во внеочередных выборах в Верховную Раду. Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» у микрофона Светлана Павлова. В Москву сегодня прибывает с визитом премьер Госсовета КНР Ли Кяцен, который проведет переговоры с главой российского правительства Дмитрием Медведевым, примет участие в инновационном форуме и подпишет ряд межправительственных соглашений. Только что Ли Кяцен побывал в Германии, которая, судя по сообщению журнала «Шпигель», намерена отказаться в этом году от традиционного межправительственного диалога с Россией. О состоянии российско-китайских отношений говорят китаисты, глава Центра восточных исследований Высшей школы экономики Алексей Маслов и заместитель директора Института стран Азии и Африки в Москве Андрей Корнеев. Это фрагмент передачи «Грани времени», ведущий который Владимир Карамурза.
Сам себе разворот не связан с украинскими землями. Россия давно предполагала такое. И, собственно, все многие контракты, которые заключались и разрабатывались, те разрабатывались за несколько лет до украинских событий. Это правда. И, конечно, здесь надо понимать, что хотя наши отношения развиваются очень активно, как мы часто говорим, очень поступательно, есть несколько моментов, на которые за многочисленными цифрами очень мало обращают внимания. Дело в том, что Китай не ищет себе суетливо новых союзников, как, к сожалению, сейчас это делает Россия. Китай не разворачивается на восток, на запад. Он неторопливо, методично, достаточно умно, раздвигая плечами старых конкурентов, продвигается во многие страны мира, в том числе в Африку, в Центральную Азию, в Латинскую Америку и так далее. То есть Китай просто закрепляется на многих рубежах и, скорее всего, планирует многие инвестиции на десятилетия вперед, причем без очевидной ежесекундной отдачи. У России немного другая задача. Мы ищем себе надежных партнеров для того, чтобы закрепить свой статус. И вот в этот момент как раз Китай является, пускай мы не говорим самым надежным или самым там, хорошим, мы должны говорить, что это, по сути дела, единственный крупный партнер России в наших стратегических планах. Но Китай, безусловно, не добрый дядюшка. Он не собирается ради России поступаться своими интересами. И сегодня, конечно, если Китай самый крупный российский торговый партнер, а я всегда говорю, что цифрами торговли измеряется далеко не все, но, тем не менее, такой показательный случай. Для Китая Россия стоит на 10-м месте среди 20 крупнейших торговых партнеров. Общий объем торговли России с Китаем в китайском бюджете составляет чуть более 2%, 2,2%. То есть для Китая в финансовом плане это несущественный партнер, хотя, безусловно, Китай заинтересован в российских энергоресурсах. И не случайно мы, и Китай, и Россия пытаются всячески, самыми разными путями, сблизиться на максимально короткую дистанцию. Иногда возникает такое ощущение, что страны просто боятся разойтись хотя бы на шаг. Из-за этого создаются контракты на 20, на 30 лет вперед. Из-за этого мы постоянно проводим годы России в Китае, скажем, годы сейчас идут молодежных обменов. То есть, таким образом, сейчас страны безумно нужны друг другу для осуществления вот той глобальной цели, которая стоит, это борьба за, как формулируется, за более справедливый мир. Но если мы посмотрим, чем Россия интересна Китаю, то, в общем, здесь цифры говорят сами за себя, то есть почти 70% нашего экспорта в Китай составляет минеральное топливо, нефть, там около 7% поставки цветных металлов, столько же составляет древесины, изделия из нее. То есть, в любом случае, Россия, как бы ни пыталась выйти из этой сырьевой зависимости, пока что для Китая является частью вот этой вот сырьевой империи. И хотя в последний год мы наметили, вот как раз после встречи Путина и Си Цзиньпина, наметили целый ряд новых проектов в области технологий, например, строительство широкофюзеляжного самолета, сейчас у нас новые совместные проекты в области СМИ, но пока что это вот некие подходы к новым формам взаимодействия. И здесь надо учитывать, что Китай, конечно же, на мой взгляд, сохраняя предельную корректность и вежливость, рассматривает Россию все же как младшего партнера, хотя, очевидно, об этом не говорит.
Андрею Корнею вопрос. Вот в каких программах сотрудничества, сближения с Китаем вы участвуете и насколько они динамично развиваются?
Существует такой механизм подготовки регулярных встреч премьеров. К настоящему моменту это уже, по-моему, больше 20 различных сфер, где существуют на министерском уровне постоянно действующие комиссии, вернее, подкомиссии, потому что есть одна общая комиссия, так сказать, в целом. И это включает и промышленность, и энергетику, и военно-техническое сотрудничество, ну, гуманитарное, культурное сотрудничество, туризм, природоохранную деятельность. Вот это очень широкий, практически по всем наиболее важным. Кстати говоря, вот сейчас будет форум, на который приедет Ли Кэтян, он будет посвящен инновациям. Так что вот практически по очень широкому спектру сфер у нас выстроен такой механизм, который, в общем-то, практически у Китая мало с кем. Насколько я понимаю, самый разветвленный вот именно у Китая с Россией такой механизм сотрудничества. Здесь правильно было отмечено, что ну, не все удается сделать. Может быть, так сказать, мы в товарообороте Китая не занимаем такого важного места, как Соединенные Штаты. Но здесь, возможно, не следует считать, что, например, какие-то очень высокие цифры товарооборота гарантированно обеспечивают хорошие отношения. Вот возьмите китайско-американские отношения. Если судить по цифрам товарооборота, а это уже астрономические суммы, там, по-моему, 530 миллиардов долларов в год, должны быть вообще, так сказать, ну, отношения союзнические. Однако мы видим наоборот, после упомянутой мной Пекинской Олимпиады произошло довольно серьезное охлаждение, рост напряженности в Китае. Более того, сейчас на фоне ссоры России с Западом, казалось бы, Китай мог бы воспользоваться этим стратегическим шансом резко улучшить отношения с Америкой, получить какие-то дивиденды на этом, как в свое время сделал Дэн Сяопин. Но, как ни странно, Китай не идет на такие, ну, скажем так, оппортунистические шаги. И вот отношения очень напряженные с Соединенными. Поэтому я бы не стал абсолютизировать вот эти вещи. Но а так в целом действительно у нас очень разветвленный, такой глубоко эшелонированный подход к выстраиванию отношений. Другое дело, что, конечно, пока остается справедливой вот эта формула, которую кто-то из таких остроумных китайских политологов придумал, что наши отношения китайско-российские напоминают двухэтажные отношения на втором этаже, то есть где чиновники, правительство, всякие, так сказать, должностные лица, тепло, горячо, все, так сказать, без конца ездят друг к другу с визитами, а на первом этаже прохладно, то есть население, ну, или спокойно, или довольно равнодушно относится к этой вот, так сказать, деятельности. Ну, будем надеяться, что все-таки вот благодаря тем инициативам, которые последние годы предпринимаются, все-таки будет несколько это меняться ситуация. Тем более я, как сотрудник Московского университета, могу сказать, что в последние годы взрывными темпами растет интерес к Китаю, к китайскому языку. Я даже иногда пугаюсь этому, считаю, что вот не нужно всем, знаете, как из одной крайности в другую кидаться. Если раньше мы как-то молились на Соединенные Штаты, а теперь мы с ними поссорились, значит, все сейчас бросимся изучать китайский язык. Но китайский язык, это, знаете, инвестиция, ну, хорошая, но очень трудно его выучить. Поэтому, на мой взгляд, баланс какой-то нам нужно соблюдать, не бросаться вот из стороны крайности, как мы любим.
В эфире «Радио Свобода» были глава Центра восточных исследований Высшей школы экономики Алексей Маслов и заместитель директора Института стран Азии и Африки в Москве Андрей Корнеев. Сегодня в Москву прибывает с визитом премьер Госсовета КНР Ли Кэцэн. Здесь он встретится с главой российского правительства Дмитрием Медведевым.
Бывший директор.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода» в полдень. У микрофона Светлана Павлова. Власти иракской провинции Анбар, значительная часть которой находится под контролем террористической группировки «Исламское государство», в минувшие выходные обратились к Багдаду с призывом запросить ввод в страну американских войск, чтобы остановить продвижение боевиков. Правительство иракского премьера Хайдера Аль-Абади такую возможность исключает. А администрация президента США Барака Обамы продолжает настаивать на том, что об отправке на борьбу с Исламским государством американских сухопутных войск не может быть и речи. Но можно ли остановить наступление боевиков в Ираке и в Сирии без иностранных войск? О взглядах американских политиков и военных по этому поводу рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
После чего правление фонда Нобеля решило более не...
Прошу прощения за эту небольшую техническую накладку. Владимир Дубинский рассказывает о взглядах американских политиков на исламское государство. К сожалению, из-за технической накладки не пошел у нас в эфир сейчас этот сюжет, но мы вернемся к нему позже. Ну а сейчас сюжет также американский. В прошлом году жители американского штата Колорадо первыми в США проголосовали на референдуме за легализацию марихуаны. И с 1 января этого года волеизъявление избирателей стало реальностью. Однако на состоявшихся на днях предвыборных дебатах нынешний губернатор, демократ и его соперник, республиканец, были едины в том, что власти Колорадо спешили с проведением референдума и что последствия свободной продажи марихуаны не такие радужные, как предсказывали сторонники легализации, рассказывает наш корреспондент США Евгений Аронов.
Речь в Колорадо шла не просто о декриминализации марихуаны, то есть о прекращении судебного преследования за ее курение, и не об ограниченном употреблении наркотика в медицинских целях, узаконенном в 17 штатах, а о свободной покупке и продаже, полной коммерциализации, которая помимо Колорадо существует сегодня только в штате Вашингтон. Поэтому вывоз из Колорадо местной анаши запрещен, как запрещена ее продажа лицам, не достигшим 18 лет. Федеральное правительство пока дипломатически не признает анашу и позволяет Колорадо вольничать только в порядке важного социально-экономического эксперимента. Легализация марихуаны, заявляли сторонники меры, сделает препарат более чистым, более безопасным, ограничив силу содержащихся в нем психоактивных веществ. Но главное – ликвидирует черный рынок, на котором оборачивался наркотик, и лишит хозяев черного рынка, наркомафию, преступных доходов, трансформировав их в законные налоговые поступления в казну штата от продажи марихуаны в утвержденных властями торговых пунктах. Референдум в Колорадо, наперекор предсказаниям, не решил вопросы политические. Накал страстей по обе стороны баррикад высок, как и прежде. Противники нововведения не утверждают, что до легализации проблемы с марихуаной не существовало. Они только считают данное решение неправильным. Не следовало, по их словам, тушить пожар, заливая пламя бензином. Адепты легализации не хотели честно обсуждать научные исследования, доказывавшие разнообразный вред, причиняемый марихуаной, говорит эксперт фонда наследия, бывший федеральный прокурор Чарльз Стимсон. И экономическое обоснование этой меры, обещание того, что на Колорадо прольется манна небесная, что штат разбогатеет и сможет увеличить финансирование всего и вся, включая средние школы, не сбылись. И в чем же состояла ошибка тех, кто предсказывал наступление всеобщего благоденствия в Колорадо? Налоговые поступления оказались скромными, потому что, вопреки оптимистическим прогнозам, легализация не решила стратегической задачи упразднения черного рынка. В отпускную цену забили такое количество акцизов, что грамм зелья в конопляных магазинах стоит сегодня $2.5, а на ближайшем от магазина углу меньше $1.5. Легализация в том виде, в котором она была проведена в Колорадо, не поколебала материальных стимулов наркодельцов. Она их только усилила, сняв с клиентов риски, сопутствовавшие прежде покупке дурмана. И скорбная статистика не заставила себя долго ждать. Количество дорожных аварий, вызванных наркотическим опьянением, пусть пока и небольшое в абсолютном исчислении, выросло вдвое. На 34% увеличилось число старшеклассников, отчисленных из школ, в первую очередь за употребление марихуаны. И губернатор Колорадо, демократ Джон Хикенлупер, который тотально отстранился от общественных дискуссий, предшествовавших референдуму, теперь признал, что легализация была опрометчивым шагом. И его оппонент-республиканец, недолго думая, согласился с ним. Что вы ответите сторонникам идеи свободного рынка и свободы личности, которые тут же возразят, что рыночные механизмы в этой области только запущены, и что надо подождать, пока цена в магазинах не опустится до уровня уличной? Это может быть и так, но люди забывают, что за каждый доллар акцизов с табачных изделий и алкоголя Америка расплачивается $10 в виде общественных потерь от болезней, безвременных смертей, снижения производительности труда. Эта вилка между приходами и расходами в случае марихуаны будет еще шире. Мало того, исследования показывают, что анаша не является заменителем табака и спиртного, так что к социальным издержкам от этих старых пороков добавятся сейчас и новые, от наркотиков. Сторонники легализации отмахивались также от того факта, что психоактивные вещества в марихуане в настоящее время намного сильнее, чем раньше. А чем они сильнее, тем быстрее вызывают зависимость у пользователя и быстрее начинают отрицательно сказываться на его физическом и психическом здоровье, а также на его интеллекте и волевых качествах. Фармакологически, по своему влиянию на организм, план ближе к кокаину и героину, чем к алкоголю. Как заметил наш гость, в наркологических клиниках в США число пациентов, включая подростков, лечащихся от зависимости от марихуаны, сегодня больше, чем от алкоголя и от всех незаконных наркотических средств вместе взятых. Тем не менее, в ноябре референдумы по легализации марихуаны пройдут еще в двух штатах – Орегон и Аляска. 58% американцев, согласно опросу службы Гэллопа, поддерживают сегодня эту идею. Минувшим летом «Нью-Йорк Таймс» стала первой элитной газетой в США, высказавшейся за легализацию анаши в масштабах всей страны для лиц старше 21 года. В 2012 году 658 тысяч человек были арестованы за хранение марихуаны. То, что среди них было непропорционально большое число чернокожих подростков, явилось для «Нью-Йорк Таймс», главного органа прогрессистов, одним из решающих доводов за отмену запрета на выращивание, употребление и коммерческий оборот конопли.
Рассказал корреспондент «Радио Свобода» Евгений. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. Сейчас коротко о наиболее важных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший так называемый народный губернатор, провозглашенный сепаратистами Донецкой Народной Республики Павел Губарев, получил тяжелые травмы в результате покушения. Как сообщили Интерфаксу представители созданного сепаратистами движения «Новороссия», которое сейчас возглавляет Губарев, он находится в одной из больниц Ростова-на-Дону после того, как его автомобиль был обстрелян и врезался в столб. В Праге в воскресенье открылась 18-я ежегодная конференция «Форум-2000» по теме «Демократия и недовольство. Четверть века» после возле железного занавеса и площади Тяньаньмэнь. Среди участников мероприятия бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. Выступление Ходорковского на открытии форума было посвящено стратегии и тактике демократического движения в России на фоне, как он отметил, резко ускорившейся деградации политического режима. Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит жалобу защиты украинской летчицы Надежды Савченко на постановление о назначении ей стационарной психолого-психиатрической экспертизы. Она обвиняется в причастности к гибели российских журналистов под Луганском. На прошлой неделе Савченко передала в Басманный суд Москвы заявление с просьбой о личной явке на заседание по обжалованию проведения в столице психолого-психиатрической экспертизы. Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье принял отставку министра обороны Валерия Гелетея. Как сообщили в пресс-службе главы государства, президент отметил, что пришло время сменить руководство военного ведомства. В Москве активисты, задержанные в воскресенье на ЛГБТ-пикете, посвященном Дню каминг-аут, были отпущены из ОВД «Сокольники» после оформления протоколов. По данным правозащитного портала ОВД-Инфо, всего были задержаны 8 человек. Сообщается, что акция была согласована с властями, однако почти сразу после начала пикета сотрудники полиции заявили, что мероприятие не соответствует заявленной тематике. Президент Боливии Эва Моралес объявил о своей убедительной победе на прошедших в воскресенье в этой стране выборах главы государства. Моралес назвал достигнутый успех триумфом проводимых социалистами реформ, которые нацелены на преодоление бедности. По данным экзит-полов, Эва Моралес обходит всех своих соперников и получает третий президентский срок, набирая около 60% голосов в свою поддержку. И о валюте. Доллар сегодня стоит 40 рублей 21 копейку, евро 51 рубль 5 копеек. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас к российским темам. Музыкант Андрей Макаревич прочтет лекцию «Что такое красота» в Петербургской библиотеке имени Маяковского. Лекция назначена на 28 октября, но уже сегодня по ее поводу кипят страсти. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Анонс лекции Андрея Макаревича «Что такое красота» появился в культурной афише Петербургской библиотеки имени Маяковского после того, как эту лекцию запретили в Новосибирске. В принципе, ничего нового не случилось. Волна запрещений и отмен концертов Макаревича идет давно, с тех пор, как музыкант высказал свое отношение к присоединению Крыма и выступил на Украине перед беженцами из Донецка и Луганска. Недавно стало известно об отменах уже ноябрьских концертов в нескольких российских городах – Красноярске, Новосибирске, Томске, Казани и Саратове. Работники площадок, где отменяются концерты, объясняют свое решение по-разному. То музыкантам якобы понадобилась новая аппаратура, которой нет в наличии, то случаются какие-то технические накладки, то вообще плохо продаются билеты. Та же судьба постигла и лекцию о красоте, которую рок-музыкант должен был прочесть в Новосибирске. На сайте «Открытая лекция» уже зарегистрировалось 400 человек, собиравшихся ее посетить, но организаторы принесли свои извинения и дали понять, что на хозяев площадки, по их мнению, было оказано давление. Позже было сообщено, что открытая лекция Андрея Макаревича будет прочтена в Петербурге, в библиотеке имени Маяковского. Между тем, в Петербурге уже поползли слухи о том, что руководству библиотеки поступают угрозы. Однако, по словам директора библиотеки Зои Чаловой, это были не угрозы, а всего лишь нервная реакция одного не очень здорового читателя.
Библиотека давно себя позиционирует как открытая площадка, как место, где обсуждаются всякие сложные проблемы, где можно прийти, поговорить, пообщаться, высказаться. Мы вне политики. И поэтому, когда поступило предложение от фонда «Открытая библиотека» предоставить площадку для Андрея Макаревича с лекцией «Что такое красота?», мы эту площадку предоставили, поставив, конечно, власти города в известность. Никакой негативной реакции не последовало, и я считаю, что все будет нормально.
Зачем нужно ставить в известность начальство?
У нас есть учредитель, который курирует нашу работу, комитет по культуре. Но мы никогда не чувствовали такого безумного давления, но как руководитель я советуюсь. Василий Николаевич Китиджи поддержал тоже эту идею.
Зое Чаловой прекрасно известна ситуация с отменой концерта Макаревича.
Я все знаю. Я еще раз повторяю, мы вне политики. И с Андреем шла речь о том, что это будет разговор о другом. Я предполагаю, что какие-то могут быть вопросы. Но я думаю, что все будет хорошо. Реакции людей, которые нам звонят, библиотеку, в основном положительные. Был один сумасшедший, который сказал, а вы не боитесь акции протеста, марша протеста? Мне нечего терять, скажем так. Наверное, в силу своего возраста, мне не надо делать карьеру, я не боюсь потерять работу. Я могу такую роскошь себе позволить иногда.
Против проведения открытой лекции Андрея Макаревича выступил известный петербургский депутат Виталий Милонов. Впрочем, в разговоре он демонстрирует скорее терпимость.
Сложно представить, что гражданин Макаревич может что-то сказать хорошее о красоте. О деньгах – да, о преспособленчестве – да. О том, как быть поэтом при всех режимах – да. При Советском Союзе, при Ельцине, при Горбачеве. Но закрывать, мы же не украинцы, мы же не евро-западенцы. Нам, в принципе, ни иллюстрации нет, ни в помойку мы никого не выкидываем. В парламенте мы не деремся. Это же все европейские ценности. Ну а мы, откалы, отватники, мы говорим вежливо друг с другом. Даже Макаревича, понимаете, не будем выкидывать никуда. Я думаю, что если он не будет из себя извергать своего беса, так сказать, русофобского, то выступит. Наверное, есть поклонники у него в Петербурге. Организаторы сказали, что это не будет политическая акция, а политический митинг. Мы очень сильно надеемся, что так и произойдет.
Виталий Милонов подчеркивает, что Петербург – европейский город.
Мы же город европейской культуры в подлинном смысле этого слова. Не город культуры Кэтрин Эштон и прочих Бараков Обамы. Мы спокойно даем возможность даже таким экстравагантным деятелям совершенно чуждой Петербургу культуры машины времени, так сказать, прогибающейся, выступить спокойно. Пусть поговорит, расскажет. Может быть, это будет даже какой-то интересный бизнес-опыт, как быть при всех властях своим.
При этом своего пресс-секретаря Илью Евстигнеева, сравнившего Макаревича с Геббельсом, Виталий Милонов поддерживает.
Для меня что Макаревич, что манифеста. И то, и другое позор на теле Петербурга, позор нашей культурной традиции духовной. Манифест – это мерзость, это оскорбление Петербурга в подлинном смысле этого слова. То же самое и Макаревич. Но, к сожалению, в городе есть приличные места, есть отхожие. Есть места для приличного искусства, есть места для приспособленцев типа Макаревича. Ну что ж, мы живем в демократическом обществе с подлинными русскими ценностями, подлинного терпеливого отношения ко всем убогим.
Члена правозащитного совета Петербурга Юрия Вдовина слова Милонова о Макаревиче заставили вспомнить классику.
Басню Крылова вспоминаю. Ай, моська, знать она сильна, что лает на слона. Но говорить о том, что Милонов чего-то пытается против Макаревича делать, ну на самом деле смешно. Просто говорить о Милонове уже скучно. Человек, мало того, что он не рукопожатный, но он еще в своем поведении настолько нелеп, что войдет в историю, вот именно как человек, который совался там. Будут вспоминать Макаревича, и вот, говорит, был такой вот Милонов, который пытался его третировать. Бред какой-то. Милонов и Макаревич. Макаревич останется в истории искусства, останется в истории России как гражданин, а Милонов останется как посмешище.
Юрий Вдовин замечает также, что лекция Андрея Макаревича «Что такое красота» получила официальное одобрение городских властей, и на этом фоне попытки сорвать лекцию выглядят особенно странными. Стоит напомнить также, что ранее депутат Виталий Милонов сам дважды выступал в библиотеке имени Маяковского. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас возвращаемся к международным сюжетам. Власти иракской провинции Анбар, значительная часть которой находится под контролем террористической группировки «Исламское государство», в минувшие выходные обратились к Багдаду с призывом запросить ввод в страну американских войск, чтобы остановить продвижение боевиков. Правительство иракского премьера Хайдера Аль-Абади такую возможность исключает. Администрация президента США Барака Обамы продолжает настаивать на том, что об отправке на борьбу с Исламским государством американских сухопутных войск не может быть и речи. Но можно ли остановить наступление боевиков в Ираке и в Сирии без иностранных войск? О взглядах американских политиков и военных по этому поводу рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Бывший директор Центрального разведывательного управления и министр обороны США Леон Панетта считает, что президент Обама поступил неправильно, категорично заявив, что американские сухопутные войска не будут участвовать в боевых действиях против группировки «Исламское государство».
Я всегда считал, что в борьбе с тем врагом, с каким мы сейчас имеем дело, президенту Соединенных Штатов необходимо сохранять все имеющиеся в его распоряжении варианты действия,
сказал Панетта, выступая в воскресной программе телекомпании CBS. Это не значит, что нам необходимо оккупировать какую-то страну, и это не значит, что наши войска обязательно должны участвовать в боях на земле. Это значит только, что нам необходимо оставлять открытыми любые варианты. Дело в том, что мы столкнулись с очень упорным врагом. Единственный способ борьбы с ним – это проявлять гибкость и способность действовать в соответствии с ситуацией. Вот что нам нужно, если мы хотим победить в этой войне. По словам Панетта, ему неизвестно, какие рекомендации по поводу наиболее эффективных мер в борьбе с Исламским государством президенту США дали или дадут руководители американских вооруженных сил. Но Бараку Обаме будет необходимо прислушаться к их мнению. Мне кажется, что президенту США надо быть готовым выслушать любые рекомендации, если мы хотим, чтобы наши действия против Исламского государства были эффективными. Администрация президента Обамы, однако, заявляет, что никаких советов или просьб об отправке в Ирак сухопутных войск Белый дом не получал. Никаких рекомендаций от военных здесь, в Вашингтоне или в Ираке об отправке в эту страну сухопутных войск не поступало, сказала в интервью NBC советник президента Обамы по вопросам национальной безопасности Сьюзен Райс. Президент четко дал понять, что эта кампания не является такой, что для ее осуществления понадобятся сухопутные войска. Более того, это даже не пошло бы на пользу самой компании. Премьер-министр Ирака и иракское правительство тоже ясно сказали, что они не хотят, чтобы американские войска участвовали в боевых действиях. Мы готовы помочь Ираку самому стать способным защитить свою территорию. По словам Сьюзен Райс, кампания против группировки «Исламское государство» рассчитана на долгое время, но она уже дала ощутимые результаты. Благодаря ударам американской авиации удалось спасти несколько тысяч беженцев на горе Синджар в иракском Курдистане, а также отбить у террористов захваченную ими стратегически важную плотину. Сенатор от штата Аризона Джон Маккейн, однако, считает, что говорить об успехах в борьбе с Исламским государством нельзя. Он, в частности, указывает на то, что террористы контролируют значительную территорию провинции Анбар в Ираке и угрожают захватить расположенный на границе с Турцией сирийский город Кабани. Они побеждают, а не мы, сказал Маккейн в интервью CNN. Иракская армия не побеждает, точно так же, как не побеждает курдское вооруженное формирование Пешмерга. Я не думаю, что Исламскому государству удастся захватить Багдад, но эта группировка может взять в свои руки багдадский аэропорт, что парализует город. Более того, исламисты могут заслать в Багдад своих боевиков и террористов-смертников. Нам необходимо самым коренным образом пересмотреть наш подход, потому что поставленные цели ослабить и в конечном счете уничтожить Исламское государство далеки от достижения. Среди мер, которые предлагает осуществить Маккейн, создание буферной зоны в районе сирийско-турецкой границы, расширение военной помощи иракским курдам и так называемой умеренной сирийской оппозиции, а также интенсификация ударов с воздуха по позициям Исламского государства как в Ираке, так и в Сирии. Для этого, однако, считает Маккейн, рано или поздно понадобится увеличить контингент американских войск в Ираке. Маккейн подчеркивает при этом, что речь не идет о крупном контингенте, а о спецназе и сухопутных координаторах нанесения ударов с воздуха. Американские военные пока о таких планах открыто не говорят. Председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Мартин Демпси считает, однако, что этот вопрос может быть затронут в будущем, когда иракская армия окрепнет настолько, что она будет в состоянии вступить в бой с группировкой «Исламское государство» за захваченный ею город Мосул.
По мнению генерала, именно это сражение будет ключевым во всей сухопутной кампании против террористов, и тогда иракским силам может понадобиться дополнительная помощь со стороны американских военных. Интуиция подсказывает мне, что это сражение потребует оказания с нашей стороны иной помощи по сравнению с той, что мы предоставляем сейчас, потому что эта битва будет очень сложной, сказал генерал Демпси в интервью телекомпании ABC.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня станет известен лауреат Нобелевской премии по экономике, единственной из Нобелевских премий, не учрежденной самим Альфредом Нобелем. Об истории и спорах вокруг этой номинации в сюжете Сергея Джаняна.
Нобелевская премия по экономике, в отличие от остальных премий, вручаемых на церемонии награждения лауреатов, не является наследием знаменитого шведского ученого и мецената Альфреда Нобеля. Эту награду, официально именуемую «Премия памяти Альфреда Нобеля», учредил в 1968 году Государственный банк Швеции по случаю своего 300-летнего юбилея. После некоторых колебаний Шведская Королевская Академия Наук приняла на себя роль института, присваивающего награду за достижения в области экономики в соответствии с теми же принципами и правилами, которые применяются к исходным Нобелевским премиям, после чего правление фонда Нобеля решило более не увеличивать количество номинаций. Первое награждение Нобелевской премии по экономике состоялось в 1969 году. Ее лауреатами стали норвежец Рагнар Фриш и голландец Ян Тимберген, удостоенные награды за создание и применение динамических моделей к анализу экономических процессов. А первой и единственной на данный момент женщиной-лауреатом Нобелевской премии по экономике является американский политолог и экономист Эленор Остром, получившая награду в 2009 году. Средний возраст лауреатов Нобелевской премии по экономике составляет 62 года. Самым молодым обладателем награды стал лауреат 1972 года 51-летний американский экономист Кеннет Эрроу. На другом конце возрастной шкалы соотечественник и коллега Эрроу Леонид Гурвич, которому на момент присуждения премии в 2007 году исполнилось 90 лет. Академик Гурвич, к слову говоря, оказался и самым пожилым из всех 830 нобелевских лауреатов. Рассказ о лауреатах Нобелевской премии по экономике будет неполным без имени американского математика Джона Нэша, награжденного в 1994 году за работы в области теории игр и дифференциальной геометрии. Ученый, многие годы страдающий шизофренией, стал известен широкой публике после выхода биографической книги американской журналистки Сильвии Назар «Игры разума», рассказывающей о математическом таланте Нэша и о его борьбе с болезнью. В 2001 году по мотивам книги был снят одноименный фильм, в котором роль гениального математика сыграл актер Рассел Кроу. За более чем 40 лет существования номинации Нобелевская премия по экономике ушла в Россию, точнее в СССР, лишь однажды. Единственным отечественным лауреатом премии остается советский математик и экономист Леонид Конторович, разделивший в 1975 году награду с американцем Тьялингом Купмансом за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов. Труды академика Конторовича, заложившего основы линейного программирования, имеют в наши дни практическое применение во многих областях экономики и политологии, затрагивая в частности проблемы формирования экономических институтов. С самого начала вручение Нобелевской премии по экономике вызывало споры в научном мире. Некоторые эксперты не признают за экономической теорией научного статуса, либо полагают ее статус ниже, чем у естественных наук, по которым вручается Нобелевская премия. В числе аргументов противников номинации и тот факт, что сам Альфред Нобель не включил экономику в список премируемых наук. Критики премии указывают также на то обстоятельство, что награды оказались обделены крупнейшие мировые экономисты 20 века – Джоан Робинсон, Николас Калдер, Абба Лернер, Дом Потинкин, по сути из-за того, что умерли, не дожив до присуждения им Нобелевки по совокупности научных заслуг. Кроме того, высказывается мнение, что вручение премии по экономике ведет к своеобразной Нобелевской гонке, чреватой столкновением интересов и конфликтами между различными странами, университетами и отдельными экономистами. А внушительный перевес экономистов из США в списке Нобелевских лауреатов породил самую известную шутку на тему премии по экономике. Нобелевский комитет – это ритуальная секта, исповедующая культ материального поощрения наиболее глубоких заблуждений американских ученых. Тем не менее, несмотря на все пересуды, премия памяти Альфреда Нобеля вот уже более 4 десятилетий продолжает считаться наивысшей степенью признания научных заслуг. Существует немало престижных наград в области экономики. Одной из них, в частности, является медаль Джона Бейтса Кларка, которая, начиная с 1947 года, вручается Американской экономической ассоциацией молодым специалистам из США в возрасте до 40 лет. В ученом мире эту награду не без основания считают трамплином для прыжка к всемирной славе. 12 из 35 экономистов, награжденных медалью Кларка, в дальнейшем стали лауреатами Нобелевской премии по экономике.
Рассказывал Сергей Джанян.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Ну и в завершение информационно-аналитической программы «Свобода в полдень» наша традиционная рубрика «Книжный шкаф». 14 октября в Лондоне будет объявлено имя лауреата Букеровской премии. Один из главных претендентов – писательница Али Смит. О ее новом романе рассказывает Анна Асланян.
Новая книга британской писательницы Али Смит – «Подарок для переводчика». Разные прочтения начинаются уже с названия «How to be both». Будем надеяться, что в русском переводе, если таковой появится, оно не превратится во что-то вроде «как быть и тем, и другим». Впрочем, роман из тех, которые надо сначала перевести, не пожалев времени на работу, и лишь потом озаглавить. «Двое в одном», «Обе сущности», «Слияние двух начал», возможные черновые варианты, не передающие замысел автора целиком. Этот замысел легче понять, если вспомнить другие вещи Смит. От сборника рассказов «Свободная любовь» до романа «Случайная», включенного, как и настоящий, в шорт-лист Букеровской премии. Гендерные темы, искусство как ремесло и как модус вивенди, отсылки к классике и к поп-культуре – все это присутствует и в «How to be both». Подобно большинству книг Смит, это во многом построено на игре слов, тонкой и полной смыслов. В прозе других похожие трюки зачастую вызывают ощущение чего-то натянутого, неестественного. У Смит они органичны. Автор не может обойтись без них, поскольку мыслит именно в таком режиме. Даже когда в слова играет подросток, то и дело поправляющий ошибки в речи других, в эту игру вовлекаешься легко, с интересом. Слова, ставшие повсеместными в наши дни, оборачиваются чем-то полузабытым. Их смыслы пересекаются под разными углами. Глагол «следить» – «monitor» превращается в не менее зловещего минотавра – «minotaur». Название «скифоноя» порождает целый ряд ассоциаций. Подростка, увлекающегося языком, зовут Джордж. Полное ее имя – Джорджия. Ее мать умерла в сентябре, а сейчас январь, новогодняя ночь. Джордж одна в своей комнате на чердаке с плакатами на стенах и протекающей крышей, о которой она решила не рассказывать отцу. Глядишь, крыша скоро прогниет и обвалится. Воспоминания о матери, перемежаемые рассказами о недавних событиях, фокусируются на одном эпизоде – поездке в Феррару. Мать привезла Джордж и ее брата в палаццо Скифоноя, чтобы посмотреть фреску работы Франческо дель Коссе, итальянского художника эпохи Возрождения. Поначалу Джордж, как положено современному скучающему подростку, играет в игру «Какой вообще смысл в искусстве?». Но, оказавшись перед фреской, она перестает скучать и рассматривает аллегорические сцены, подробнейшим образом перечисляя увиденное. Когда Джордж спрашивает у матери, много ли среди художников Возрождения было женщин, та, обладательница дипломов по искусствоведению и гендерным исследованиям, в полушутку высказывает предположение о том, что работы, приписываемые Коссе, могли быть написаны женщиной.
Весьма маловероятно, что женщины работали над чем-то из дошедшего до нас, тем более из того, что мы видели сегодня. Впрочем, если бы потребовалось, я могла бы написать об этом статью. Взгляните на вагинальные формы отверстий у этого прекрасного работника в лохмотьях, того, что в голубой части. Это самая мужественная и мощная фигура во всей комнате, куда более, чем сам герцог, который, по идее, должен быть здесь темой и героем. От этого у художника наверняка возникли проблемы, особенно если учесть, что фигура – работник или раб, притом явно темнокожий или семит. Отверстие у него на груди перекликается с веревкой у него на поясе, которую художник превратил в фаллический символ, одновременно свисающий и выпрямленный. С помощью фигуры женственного мальчика или мальчишеского вида девочки художник сбалансировал эффект, производимый мужской мощью работника. Кроме того, эта фигура держит и стрелу, и обруч, мужской и женский символы, по одному в каждой руке. Перечисленного достаточно, чтобы, если потребуется, вполне остроумно обосновать тот факт, что замысел принадлежит женщине. Но какова вероятность этого? Увы, Джордж, она мала.
Во второй части книги повествователь сменяется. Теперь вместо рассказа от третьего лица мы слышим Франческо дель Коссо, оказавшегося в Лондонской национальной галерее, в зале 55, где висит его полотно, единственное во всем музее. С неудовольствием заметив на стенах зала четыре работы своего соперника Козимо Туры, Коссо рад увидеть, что его святого Винсента Феррера неотрывно разглядывает мальчик. Становится ясно, что перед нами Джордж, а вскоре и художник понимает, что принял девочку за мальчика. Он следует за ней по улицам, приходит к ней домой, где рассматривает плакаты и фотографии на стенах, и описывает их так же подробно, как до этого описывалась его фреска. Коссо становится свидетелем того, как Джордж приходит к дому женщины, любившей ее мать. Под его взглядом девочка у себя в комнате работает над собственным произведением искусства – стеной из множества мелких картин. Из потока сознания Коссо мы узнаем, как ему работалось на службе у герцога Десте, заказавшего расписать свой дворец. Тот платил мастеру за квадратный метр и отказывал в прибавках. По ходу повествования живописца выясняется, что гипотеза матери Джордж была верной. Одно из наблюдений Коссо на улицах современного города связано с вативными табличками, которые он видит на каждом шагу.
Здесь повсюду люди, имеющие глаза и не желающие видеть. Странствуя, они говорят «в ладонь» и все носят с собой эти вативные дары, величиной то с ладонь, то с лицо, то с целую голову. Вероятно, они посвящены святым. На эти таблички или иконы люди все время смотрят, говорят с ними, молятся им, то держа у головы, то поглаживая их пальцами, и глядят только лишь на них, из чего можно заключить, что велико должно быть отчаяние этих людей. До того упорны они в своем желании отвернуться от своего мира, до того веруют в свои иконы. Вот он поднимает ее кверху, быть может, произносит молитву. Ага, понятно. На табличке «возьми да и возникни» мало изображение дома и двери. А стало быть, эти вативные таблички верно сродни тому ящику, что был у великого Альберти, тому, что он выставлял во Флоренции, я однажды видел, где глаз смотрит в крохотное отверстие и видит, как в отдалении складывается целый пейзаж. Он невелик и содержится внутри. Возможно ли, что все здешние люди – художники, бродящие по своему миру с инструментами своего времени? Быть может, я попал в особое чистилище для художников.
Два повествования из жизни современной британской школьницы и давно умершего итальянского живописца дополняют друг друга. В каждом из них автору удается найти голос, который не спутаешь ни с чем. И в то же время ясно, что оба написаны Смит, которая сумела соединить два в одном. О смысле названия можно думать на протяжении всей книги. «Свет и тьма», «Искусство и жизнь», «Девочка и мальчик», «Взгляд и изображение» – вот лишь некоторые из взаимодополняющих сущностей. Закрыв книгу, продолжаешь думать о том, каким языком говорят нынче в чистилище, где всякий художник. О том, как Али Смит удается выразить свои мысли. Вроде бы этим самым знакомым языком, на деле же совершенно особым, неподражаемым. Размышляя, снова завидуешь будущему переводчику, которому предстоит овладеть этим языком в совершенстве и отыскать нужные слова в своем. Ей или ему придется решить, как быть и тем, и другим. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
На этом информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений и выпуска новостей в 13 часов 5 минут в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Мифы и репутации», которую ведет Иван Толстой. Лермонтов в архивах «Свободы» к 200-летию со дня рождения поэта. Звучат фрагменты программы 97-го года. «Выхожу один я на дорогу», а религиозных мотивах в творчестве Лермонтова, которую вел академик Александр Панченко, и пророческий дар Лермонтова с участием литературоведа Леонида Оренштейна 2001 года. Слушайте повтор программы «Мифы и репутации», посвященной 200-летию Лермонтова. Ведет ее Иван Толстой, но я прощаюсь с вами до 16 часов. Слушайте программу «Время свободы».
В
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Что значит для вас свободная Россия?
Я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободная, я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков, и чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, и не хочется уезжать, которая вот свободная Россия.
Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место, мечта. Место, где можно верить во все, что хочешь. Место, где можно исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию, где может быть любого цвета кожи, любой расы, любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».